Я хочу еще раз напомнить из свидетельств евангелистов некоторых об этом событии, хотя уже братья передо мной читали отдельные фрагменты. Я прочитаю, как свидетельствует об этом евангелист Матфей. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 стиха. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знают, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступившие, ухватились за ноги его, поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам и всем бывшим, и сии, собравшись со старейшинами, сделавшие совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявшие деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Друзья, вот так бесхитростно, просто повествует евангелист Матфей, ученик Иисуса Христа, свидетель воскресения Иисуса Христа, вот это событие. Другие евангелисты дополняют некоторые детали из этого повествования. Ну вот Матфей так написал. Я хотел бы обратить внимание, маленький вот такой штрих, радостная встреча первых женщин, потом учеников с воскресшим. Не верят, сомневаются, осязают его, щупают, вот, не могут поверить этому, прийти в себя после такой скорби, после такого поражения, разочарование, вот такая радость. Но это все проходит. И Христос встречается с ними лично. И апостол Павел говорит, что он встречался не только с этими. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, мы читаем, что он, в один момент прочитаю, в 15 главе написано так, 3 стих: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать его мне не была тщетна». Друзья, вот свидетели воскресения. И вообще, сегодня уже сложно говорить что-то вопреки этому, хотя совсем недавно мы слышали совершенно другое. Мы слышали, у нас были центральные лектории, часто лекции читали, научные атеисты читали. Вот здесь написано, что когда... Что же они говорили нам? Вот если ученики с радостью и с изумлением свидетельствовали о том, как он воскрес, то эти люди, вот, воины, которые тоже были свидетелями воскресения, но получив порядочно денег, вынуждены были говорить то, что их научили. Кто научил? Религиозники научили. Первосвященники, книжники научили. Те, которые верили вроде живому Богу, который этот Бог воскресил сына своего, а они наперекор говорили, не воскрес, украли, пришли ночью, ученики украли. Абсурд говорили, абсолютный. 16 римских воинов, вооруженных до зубов, охраняли эту гробницу. И вдруг какие-то ученики, трепещущие, перепуганные, они пришли, и эти 16 человек не могли ничего сделать, когда мы спали ночью. Уже за это смертная казнь в римской армии была. Если ты на посту ночью уснул, казнили таких солдат. А тут 16 человек одновременно спали, и пришли какие-то ученики, напуганные, отвалили камень 1,5 тонны там весом, украли, унесли, и они так спали крепко, даже не услышали, как гремел камень, как выносили его, куда-то грузили и так дальше. Вот такая ложь. Друзья, но эта ложь до наших дней дошла. Как ни печально, это правда. И люди, которые получали довольно приличные оклады, очень хорошие, я знал некоторых из них, получали хорошие деньги за то, чтобы прочитать лекцию о том, что это миф о мифе Христе, миф это, его воскресения и так дальше. Читали, читали. Вот. Но кончилось, пришло другое время, деньги перестали платить, и что-то их не видно ни в газетах, ни в лекториях их не слышно абсолютно. А многие из них, которые перестали получать деньги, сейчас стоят в церкви со свечками, там Пасхи светят и так дальше, уже не платят. Теперь можно уже и им ходить туда. Ну, вот такая ложь была всегда. Дьявол, почему так он делал? Он знал, что основой христианства, если выбить у христиан вот эту весть о воскресении Христа, христианство теряет всякий смысл. И апостол Павел об этом говорит, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах, то вера ваша тщетна, все бесполезно. Христианства как такового нет, если Христос не воскрес. Вот. Друзья, ну, я хотел бы теперь еще одну мысль здесь подчеркнуть. Евангелист Матфей говорит слова Христа, его поручение, которое он дал ученикам по воскресении своем, после того, как он встречался много раз. Беседовали, кушали вместе и так дальше. Есть свидетели этого воскресения. Вот. В конце концов, он дал им поручение, что он сказал. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Друзья, я хотел бы, чтобы мы это запомнили сейчас. У Христа есть власть и на небе, и на земле. Христос обладает сегодня властью божественной, единственной, которая обладает властью. Нет, не Папа Римский имеет эту власть. Он имеет над Ватиканом, над своими прихожанами. Не наш патриарх там, всей Руси и так дальше. Не эти имеют власть. Не священники имеют власть. Христос имеет власть. Божественная власть на земле. Дальше. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите». Это со властью он говорит и дает первое поручение ученикам. «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Друзья, 2000 лет церковь, дети Божьи, те, которые уверовали в воскресшего Христа, которые убедились в том, что это правда, идут и выполняют это поручение. «Идите и научите». И вот 2000 лет проповедуется Евангелие о воскресшем Христе, о том, что Он имеет эту власть, о Его силе, о Его благодати. Но самое главное в конце написано. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Друзья, это самое главное. Настоящее христианство – это не свод заповедей библейских, евангельских. То делать можно, это нельзя. Христианство, сердцем христианства является живой Христос. В отличие от всех религий, мировых религий, которые мы знаем, слышали, есть конфуцианство, есть буддизм, большая религия, есть магометанство. Христианство настоящее, не то религиозное, которое и сегодня еще за деньги делает многие, и делал во все времена много зла. Нет. Живое христианство отличается от всех прочих верований, религий тем, что у этого общества есть живой руководитель. Магомед, если кто хочет знать, там в Мекке он похоронен, есть мавзолей его. Где-то там Будда похоронен, где-то Конфуций похоронен. Христос был похоронен, но он воскрес. И в этом самое главное отличие от всех прочих религий. Да, мы можем сказать, каждая религия в какой-то степени несет какие-то положительные там, наставления, заповеди и так дальше, быть добрым друг по другу, по отношению к другу, хотя не все религии. Вот, но некоторые из них тоже проповедуют хорошие вещи, друзья. Но только христианство имеет живого вождя, который был мертв, а теперь жив. А что это значит? Друзья, а это значит вот что. Я хочу прочитать некоторые еще места. Деяния, книга Деяний апостолов. Об этом объяснил апостол Петр, ученик Христа, когда он проповедовал в одном доме. И вот он говорит так, Бог послал его к одному человеку, это был римский офицер, который с оккупационной армией находился, гарнизон здесь, в Иопии город такой был. И вот он по откровению видел ангела, и тот сказал ему, вот я прочитаю это место Деяния апостолов, 9, то есть 10 глава, написано так. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Коженника, в котором дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“». Друзья, вот начало действия Иисуса распятого. Он посылает ангела к этому человеку, который по нашим меркам, по нашим стандартам человеческим, очень порядочный, очень хороший человек. Еще повторяю, смотрите, какой был человек. Благочестивый, порядочный очень, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вот какой человек. Он делал очень много добрых дел. Он боялся Бога, он не делал зла. И, казалось бы, это очень хорошо. Друзья, может быть, среди нас находятся, есть такие люди, которые о себе тоже такого неплохого мнения и понимают. Я, в принципе, живу по совести. Я ничего не делаю злого. Я порядочный перед Богом. Иногда даже в церковь хожу. Иногда, может быть, свечку ставлю. И в общем, все хорошо. Но приближается время, когда нам придется предстать пред Богом, друзья. И это не поможет. Вот этот человек, офицер, был очень хороший человек. Он тоже молился Богу, он раздавал милостыни, он находился в посте, он соблюдал определенные предписания религии определенной и выполнял четко, был пунктуальным в этом вопросе. Но ангел говорит ему: вот если ты пошлешь и пригласишь человека по имени Петр, то он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Оказывается, его добрые дела, его порядочная жизнь не спасали его. Он оставался погибшим человеком пред Богом. То есть он был грешником. Несмотря на свои добрые дела, несмотря на многое полезное, хорошее, несмотря на свидетельство окружающих людей о том, что это был очень хороший человек, это был погибший грешник. Друзья, это весь Евангелие. Мы имеем, люди многие имеют свои критерии того, что хорошо, что плохо перед Богом. Но только один критерий евангельский правильный, все остальные наши понятия, какие бы они ни были, они заблуждения. И если они не соответствуют Евангелию, это обман. Он не может человеку помочь. Этот человек был порядочный. Может быть, он тоже рассчитывал. Вот умру, предстану пред Богом, и Бог мне зачтет, сколько я милости не давал, сколько нищим я денег раздал. Я построил там синагогу людям. Я больным давал там помощь, оказывал и так дальше. Я делал. Бог это мне учтет. И Бог учел, но только по-особому учел. Он не сказал, что да, молодец, Корнилий, вот теперь взойди ко мне, и будет тебе хорошо. Ничего подобного. Он учел то, что этот человек действительно... посещал их. Почему? Он искал, где бы душа нашла покой. Ему чего-то не хватало, и он не мог это объяснить. А Бог видел этого человека ищущего. Он видел, что этот человек нуждается в спасении. Он нуждается в самом Иисусе Христе. И поэтому он посылает Филиппа и говорит, иди вот там, там едет человек по дороге, такой там. Вот, ты расскажи ему о Христе, расскажи ему о спасении. Бог учел искание этого человека. Друзья, Бог хочет, чтобы люди искали Бога. Это правильное положение человека, который вне Бога, но ищет Бога, хочет найти его пути, пытается что-то делать. И это неплохо, если он делает добрые дела. Но это не спасает. Библия говорит, что не спасает. А что же спасает? И вот этот Петр, приглашенный в дом этого офицера, начинает с ним знакомиться. И потом, когда он собрал всех своих домочадцев, он проповедует им о Христе. Один фрагментик только прочитаю из проповеди апостола Петра. Что он говорил этому язычнику? О чем он говорил этому доброму человеку? Я читаю. 37 стих 10 главы Деяний апостолов. «Вы знаете происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и, наконец, Его убили, повесивши на древе». Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям пред избранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. Главное, друзья, слушайте, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть, определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него – получит прощение грехов именем Его. Это эссенция, это центральная мысль. Друзья, Христос прощает грехи. Единственный Христос имеет власть на земле прощать грехи людям. Мы сегодня имеем много проблем в нашей стране. Весь мир сегодня имеет много проблем. Некоторые думают так, вот мы попали, живем в такой несчастной, в такой стране, и тут проблема за проблемой, и материальная, и нравственная, и так дальше. Нет, ничего подобного, друзья. Весь мир сегодня с проблемами. Я бывал в Америке, я был в Западе, там, и в Германии, и в Австрии, и в некоторых странах побывал. Там те же проблемы. Там, может быть, и побольше насчет питания, хотя у нас, я не думаю, что сегодня такая уж большая проблема с питанием. Большинство людей сегодня ищут, как похудать, а не как покушать. Пухлые не от голода, а от того, что переедаем. Вот. Но не в этом дело. Этих проблем масса сегодня во всем мире. Политические, религиозные, расовые, национальные, межнациональные. Весь мир сегодня поглощен вот этими проблемами. Вот. И в каждой стране свое. И где-то лучше, а где-то другое лучше, а там хуже. И так дальше. Оно уравновешивается. Весь мир лежит во зле. Командует вот этим парадом дьявол, князь мира сего. И он заставляет людей, и терроризм сегодня, и войны, и то, и другое, и третье. И ничего не получается у людей. А это уже 6 тысяч лет длится. И нам все время говорят, и так людей утешают, вот еще немножечко, мы поднапрягемся, мы немножко что-то сделаем, и все будет в порядке, он там примет решение. Просят войска на подавление вот этих мятежников, воцарится мир, и будет рай на земле. Не будет рая на земле. Еще Шевченко про це казав. Помните, он сказал, немає раю на земле, и не буде его. А тут будет то, что есть, и немножко хуже будет, чем сейчас есть. Но не в этом вопрос. Я хотел еще раз подчеркнуть. Друзья, все человечество имеет единую общую проблему, колоссальную проблему, которую ООН не может разрешить. Наши губернаторы не могут разрешить. Наш парламент не разрешит эту проблему никогда. Наш президент тем более не разрешит эту проблему. Какая проблема? Проблема с грехами человеческими. Потому что и парламент, и президент, и он, все чиновники – это тоже грешники. И мы с вами грешники. И вот вопрос грехов, куда деваться, что делать с этими грехами? Кто разрешит эту проблему? Никакие учреждения на земле не могут разрешить эту проблему. Я недавно беседую с одним человеком и спрашиваю его, как он относится к Богу. Он говорит, я верующий. Вы верите в Бога? Верю в Бога. Хорошо. А он говорит, а кто сегодня не верует? Сегодня все веруют. Ну и хорошо. Дожились до такого времени, пока все веруют. А я ему говорю, а скажите, а как у вас дело с грехами? Он говорит, что вы имеете в виду с грехами? Я говорю, вы грешник. А почему вы так говорите? Я говорю, нет, я не следователь. Я не буду там выискивать что-то. Вы вообще в душе понимаете, что вы грешник? Он говорит, я понимаю, я грешник. А что вы этим хотите сказать? Я говорю, а почему вы ходите с грехами? Зачем вы с этими грехами ходите? А куда же мне деваться? Я их приобрел, и я не знаю, куда их девать. Я говорю, есть тот, который снимает грехи. Вы знаете? Он говорит, что новый экстрасенс появился? Нет, говорю, не экстрасенс. Старый Иисус Христос освобождает человека от грехов. Ну, я в эти басни не верю. Я говорю, как не верите? Вы же верующие. Но я верю в Бога, но не в прощение грехов. Вот такой верующий. И таких верующих сегодня, в кавычках, очень много. Они вообще веруют в Бога. Друзья, но что бы было для нас христианство, если бы Христос не мог прощать грехи? Да не нужно нам такое христианство было бы вообще. Вот. Я прочитаю еще одну мысль, друзья. Повторю, из того, что здесь сказано, евангелист Матфей записал слова Христа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Друзья, вы слышите, что здесь сказал Христос? Он говорит, я с вами. Не там на небе, это само собой. Я с вами. Друзья, после того, как Он с нами, какой резон ходить с грехами? Ведь когда Христос на земле был, люди, грешники, приходили к Нему, Его даже обвиняли. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. И грешники уходили от Него освобожденными. Многим Он говорил, прощаются тебе грехи, прощаются. И человек окрыленный уходил от Христа, радостный, веселый, грех снялся с Него, камень снялся. То, что Он делал в течение всей своей жизни, вдруг Он получал свободу и уже не давило Его. Друзья, Христос с нами сегодня, а когда Он с нами, правильно ли оставаться с грехами? Правильно ли? Когда тут тот, который освобождает от грехов. Я хочу сказать еще от христианства, что такое воскресший Христос. Много можно на эту тему говорить, но времени у нас сейчас маловато остается. Но все-таки отдельные моменты я хочу сказать. Послание к евреям апостол Павел говорит так о Христе. «А сей, как пребывающий вечно», то есть воскрес он теперь не умирает, он жив, Христос. Вот что значит практическое применение для нас Христос сам. Что это значит? Смотрите, что. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Друзья, вдумайтесь в эти слова. Он, Христос, может всегда спасать приходящих через него к Богу. Кого сможет спасать? Всякого человека. Всякого грешника, всякого погибшего грешника, потому что грешников ни погибших не бывает. Если грешник, то погибший, обреченный на вечную погибель вместе с дьяволом и ангелами его в аду. Вот это всякий человек. И вот этого всякого человека, мужчина, женщина, образованный, необразованный, не имеет значения социальное положение, не имеет значения язык, национальность и прочие вопросы. Важно то, что грешник, если человек приходит, смотрите, может спасать приходящих через него к Богу. Люди приходят к Богу, а Христос может спасать, то есть прощать грехи может. Он может, Он имеет власть такую, и в этом отличается христианство, настоящее живое евангельское христианство, которое мы здесь читаем от прочих религий человеческих, которые там понавыдумали многих, очень красиво. Очень обряды хорошие, красивые, интересные, и запах приятный, ладан и прочее. Но, друзья, там, если, там нет прощения грехов, какая мне польза, я скажу? Если бы мне сказали, иди в храм, там ты услышишь, хоралы поют красиво, лучше, чем наши музыканты поют. Это вот такое, ну, наши друзья самодеятельностью занимаются, от сердца занимаются, мне приятно слышать такое пение. Но если я пойду туда, где благоухает ароматы, вот эти, ладан, правда, я ладан не очень переношу, ну, прочие там всякие удовольствия, если там все в золоте, если священники ходят в разукрашенных вот таких костюмах очень интересных, ну, похожих священники Ветхого Завета когда-то в Израиле ходили в таких одеждах. Но там мне не могут отпустить мои грехи. Какая мне польза, скажите, от этого? Я умираю, я погибаю. Я завтра могу умереть. Я предстану пред Богом грешник, а грешников Бог судит. Бог задаст мне вопрос. Ты был на земле? Если бы я не сделал тот шаг 40 лет тому назад, не предстал пред Богом, я ужасаюсь. Что бы было? Я бы пришел пред Богом, он бы сказал, почему ты? Ты пришел грешник сюда. Как ты посмел сюда прийти, грешник? А что мне делать? Там на земле в тебе Христос, Сын мой, он прощает грехи. Почему ты к нему не пошел? Почему? Иди в ад, проклятый, в огонь вечный. Почему? Потому что не пошел. Друзья, на земле сегодня есть Христос живой. Христос, который имеет власть простить мои, твои, наши грехи. Вот в чем главное христианство. Все остальное – это второстепенное. Да, мы должны быть хорошие люди, порядочные и так дальше, но когда Христос в сердце входит, тогда человек меняется. Это не его заслуга. Это не то, что он берет себе в руки, стиснул зубы, идет и не отвечает злом за зло. Нет ничего подобного. Дух Святой вселяется в сердце человека и меняет его. Человеку просто жить просто христианином. Друзья, если этого нет, если нет этого прощения, то и сегодня Пасха для тебя не Пасха. Почему? Потому что Пасха – это освобождение. А если ты не свободен, если ты ходишь и в сомнение, и в твоем сердце ты знаешь, что ты грешник, непрощенный грешник, то что тебе Пасха? Кто-то радуется, кто-то торжествует, кто-то поет, и мы можем удивляться, чего они там, как одна женщина говорит, как у вас там по сценарию, следующая какая программа. Мы на похороне были, они думают, что у нас расписано по сценарию, и вот все то, что мы делаем, у нас там вот такая программа есть. Друзья, это ничего подобного. У нас никакого сценария определенного нет. Мы просто радуемся в Господе, мы приходим к Господу, радуемся в Его присутствии, а Он обещал, если я с вами, то есть с нами. Там, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там я посреди вас. Друзья, почему мы сегодня радуемся? Потому что с нами этот праздник разделяет Иисус Христос. Я это знаю, потому что Он не может обманывать. Он сказал, я буду, когда вы соберетесь, я туда приду. Мы Его не видим, но Он есть. И что Он делает? Он сегодня призывает грешников. Он призывает, чтобы пришли, и Он говорит так, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Придите ко Мне. Некоторые думают, вот пойду я туда в церковь, с меня будут вытаскивать там что-то такое, как следователи, мои грехи. Никто вытаскивать не будет, друзья, не в этом дело. Человек, когда Дух Святой касается человека, он сам исповедуется пред Богом. Он идет к нему, потому что ему тяжело, потому что ему больно, потому что он устал от грехов, потому что он устал от бесцельной жизни, потому что устал от этой суеты, никакой перспективы и вечности, ад вместе с дьяволом и все. Разве это жизнь? Скажите мне, это жизнь? Разве для того Христос приходил? Он пришел для того, чтобы сделать нас свободными, для того, чтобы лукавый не имел над нами власти, а значит, грех не имеет над нами власти. Вот для чего Христос пришел. А люди ходят и живут, как вроде Христа нет. Да Он же есть, Он же живой, Он воскресший. И сегодня мы можем к Нему прийти. Посмотрите еще раз, как говорит здесь апостол Павел, еще раз повторю, Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Почему христианам хорошо, весело, легко живется? Нет, не весело очень. Ну и трудности бывают, но в сердце-то свобода, легко и хорошо. Почему? Потому что если я и сделаю какую-то ошибку, я иду к моему Спасителю и говорю ему, Господи, так и так я снова согрешил, прости меня, грешника. И он ложит на меня свою руку и прощает. И я снова иду, и снова мне хорошо и легко. И все так мои друзья делают. И так все христиане должны делать, потому что Христос жив, Он воскресший, и в нас не надо нам нужды. Всемогущий Тот, который имеет власть на земле над всеми царствами мира и так дальше, без всяких записей в очереди, Он принимает всякого человека, который приходит к Нему. Посмотрите, как об этом просто сказано. Здесь же послание к евреям. 4 глава, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А дальше? «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Друзья, мы имеем Иисуса Христа, невеликого начальника, которому, когда идешь, нужно поправить здесь все, пылинки поздувать, и вот так по стойке смирно идти к нему, к начальнику большому иду. Нет, мы имеем друга нашего, который в любое время суток принимает нас, который не заставляет нас стоять в очереди. Один человек мне недавно говорил, до губернатора хотел записаться, говорят, через 2 месяца, два раза в месяц принимает, а там очередь уже на 2 месяца вперед, так что тебе шансов мало. Мало очень тебе попасть туда. Друзья, я иду к своему Господу в любую секунду, и Он меня принимает. Он принимает. Такой у нас первосвященник. Вот что такое воскресение. Воскресение – это не то, что просто только было такое событие, и Христос вознесся где-то там на небе далеко обитает. Нет, у Него есть престол благодати. И Павел поощряет нас и говорит, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья, кто не нуждается в милости? Кто не нуждается в милости от Бога? Кто? Есть ли такие люди? Все мы грешники, и мы нуждаемся в этой милости. И эту милость и прощение у Господа есть. Это Он дает нам. Это вот что значит воскресение. Воскресение – это живой Христос, который принимает всякого человека, который понимает мотивы, почему он грешник, почему он так и стал, который сострадает нам в немощах наших. Нет, он не говорит, как грозный судья, ну, грешник окаянный, ты почему так сделал, и все, и как некоторые представляют его с дубинкой, вот сейчас потянет меня. Нет, ничего подобного. Он сострадает нам и говорит, я был, я на земле был, я знаю, как трудно, я ходил по этой земле, я был искушаем, я все претерпел. Я не согрешил, а ты согрешил. Но у Него есть власть. Его власть прощать грехи. Друзья, не ищите, если в нашем собрании есть такие люди, которые называются грешники, хотя, может быть, вы считаете себя порядочным человеком, но честно, когда заглянете в сердце, вы признаете, что вы перед Богом грешник. И вот таких людей Господь сегодня призывает и говорит, придите ко мне, придите, я успокою вас, придите. Друзья, зачем ходить далеко куда-то, искать каких-то приключений, если Христос здесь и зовет нас? Друзья, если Христос сегодня не мой Спаситель, ты не можешь сказать «мой Спаситель». Почему? Он спас меня. Не спасет когда-то, не может быть, кого-то спасает. Это тоже правда. Но мой Спаситель, Он спас меня. Если ты не можешь это сказать, тебе надо прийти к Нему. И ты после его встречи с ним скажешь, мой Спаситель, мой Господь, и будешь благодарен ему, потому что тот, те, которые обращались к нему, никогда не уходили с постыженными лицами. Друзья, и это самое важное, самое главное, что Христос может сегодня делать на земле. Он прощает грешников. Он прощает всякого приходящего к нему грешника. Друзья, но если грешник не приходит к нему, так и останется грешником. А если придет, Бог прощает его. Некогда один человек высказал восторженную такую песнь, можно сказать, Давид, который тоже был грешником, тоже согрешил, но получил прощение от Господа. Вот что он пропел, я прочитаю это, 2 книга Царств, 22 глава, здесь написано так, «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, Господь твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». 9 раз он говорит, мой, мой и ничей другой, мой, ты избавил ты защитил, ты поддержал. То есть это такое гармоничное встреча, соединение. И для Давида Господь не был далеким Богом грозным, Он был его спасителем. Больше того, в Псалме 22 он выразил такую мысль: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И так дальше. Друзья, как хорошо, что Христос воскрес. Как хорошо, что Он стал близок к нам. Он ходил по этой земле. Он знает, как трудно бороться с грехом. И Он сострадает нам. И этот Господь и сегодня желает приобрести детей своих к себе, тех, которые сегодня страждут, те, которые мучаются в грехах, те, которые не имеют освобождения. Он ожидает сегодня, сегодня время милости, воскресший Христос готов сейчас, прямо в этом помещении, снять с человека все грехи, которые он делал. Некоторые говорят: а может ли Бог простить такой грех? У меня особый грех. Может. Всякого человека может. Почему? У него есть власть. Бог ему дал власть, он воскресил его из мертвых. И он единственный на земле сегодня прощает грехи. Поэтому необходимо прийти к Господу, и тогда Христос станет твоим спасителем. И ты вместе с Давидом скажешь: мой спаситель, моя твердыня, моя скала. Почему? Потому что я знаю его, и он меня знает. Он ввел меня в число детей своих. Он теперь опекает меня. Друзья, разве это плохо иметь вот такого друга, который покоит, который поддерживает, который поет? Разве это плохо? Зачем же люди сегодня без Бога ходят, а Господь рядом с нами? Зачем ты, мучаясь, ходишь, ищешь каких-то новых и новых утешений, а не находишь их? Почему? Потому что и не найдешь, потому что все утешения в Иисусе Христе. Друзья, в заключение хочу прочитать тоже торжественную песнь апостола Павла, который в послании к римлянам написал вот такие слова. 31 стих 8 главы. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Друзья, я хотел маленько, немножко остановиться. Вы знаете, здесь Павел говорит: Бог за нас! Если люди, здесь находящиеся в этом зале, которые не уверены, что Бог за тебя. Бог за тебя или не за тебя? Может быть, Бог против тебя? Может быть, грехи твои не дают Ему стать за тебя? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нами всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, ничто не может душу, которая пришла к Господу, которая соединилась с Господом, которую Он принял, простил, уже не оторвет никакая сила, какая бы она ни была, никакие обстоятельства не повредят этой связи. В самых тяжелейших опасностях, в самых тяжелейших жизненных ситуациях Господь будет с тобою и будет держать тебя, и поддерживать, и хранить, и так дальше. Но нужно сделать первый шаг. Первый шаг обязательно в жизни человека нужно сделать. Некоторые говорят: так-то я из семьи верующих. У нас дедушка был очень верующий. Папа, мама ходили в церковь, но я тоже с ними. Друзья, это не помогает. Тебе лично нужно прийти к Господу. Тебе лично нужно уверовать в Господа, что Он жив. Вы понимаете, это тоже важный такой вопрос. Есть написано так: ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал в Него, что Он есть, ищущим Его Он воздает. Когда ты не веруешь и не знаешь, то, конечно, не поможет тебе ничего. Но если ты уверуешь, не будь неверующим, но верующим. Приди к Господу, приди с твоими грехами, с твоей прошлой беспутной, может быть, жизнью, приди и скажи Ему несколько спасительных слов. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, ко мне, грешнице, прости меня ради Иисуса Христа мои грехи, и Бог простит». Друзья, сразу простит. Так говорит Библия. «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши и очистит от всякой неправды». Это делает живой воскресший Христос. И никто, и ничто на свете не может сделать вот этого дела. Прощение грехов, сделать человека свободным и дать ему жизнь вечную. Разве кто-нибудь на земле есть такие еще? Наш воскресший Христос, Он имеет власть прощать и тебя, и всех остальных, кто не придет к Нему. Мы сейчас будем молиться, мы сейчас будем беседовать с нашим воскресшим Спасителем. Каждая молитва – это разговор с Ним, и мы знаем, что Он слышит. Но я хочу обратиться здесь присутствующим. Если в нашем собрании есть такие души, а они есть такие души, которые еще не каялись перед Богом, которые не обрели еще уверенности, что Бог их простил, которые еще сомневаются и шатаются, и не знают, что такое воскресший Христос, испытайте Его сегодня, склонитесь перед Ним, скажите Ему несколько сердечных слов, и верьте, Он слышит вас. Больше того, я скажу, Он любит вас. Он любил еще тогда, когда мы были великие грешники, Он на кресте уже за нас, из любви к нам, уже кровь свою проливал. Это ли не доказательство? Он хочет простить, Он хочет помочь, Он хочет поддержать. Кто имеет желание, сегодня, сейчас, прийти к Господу. Друзья, собрание вот для того и есть, для того, чтобы человек мог приблизиться к Богу, мог бы подойти к Нему и в смирении попросить у Него прощения. И тогда наше собрание не будет обряд, ритуал, а будет живая связь с Богом. Это Бог хочет этого. Кто желает сегодня обратиться к Богу, обратиться с молитвой покаяния, сделайте это сегодня, сейчас. Просто можно выйти сюда, можно с места встать на колени и от всего сердца воззвать к Богу, а Он среди нас, и сказать Ему, сказать эти несколько слов, чтобы Он простил, помиловал, и вы уйдете оправданными. Так говорит Библия, так говорит Бог. Поэтому, кто желает, может быть, вы скажете сейчас, если есть такие желающие, которые уже созрели для этого, склониться пред Богом, не ходить в неверии, не ходить в грехах, но получить освобождение вы можете сделать сейчас, в это время. Я хочу предложить сейчас, чтобы друзья спели призывной псалом. И в это время, я знаю, что здесь есть такие души, которые ходят во грехах, не получают освобождения, и, может быть, намерены снова уйти. Не уходите с вашими грехами, сложите их здесь, отдайте Ему, Он снимет, Он даст вам новые одежды праведности, Он простит вас и поддержит. Мы сейчас во время пения, если в чем-то сердце есть такое желание соединиться с Господом, прийти к Господу, придите к Нему, пока Он близко здесь. Приближается время, когда кончится время благодати, и вы уже не сможете к Нему прийти. Он будет грозным судьей, но сегодня Он милующий пастырь. Он сейчас призывает всех грешников к покаянию. Ничего Ему не нужно нести, кроме своих грехов. Никакой платы, никаких подвигов, кроме своего покаянного сердца. И Господь простит и помилует вас. Придите к Нему, Он зовет. Ради Иисуса Христа в этот праздник сделайте свободной вашу душу. Освободите ее. Христос может это сделать сейчас.
Спасибо.
Друзья, мы сейчас будем благодарить Господа. В чьем сердце есть желание поблагодарить Его за свободу, которую уже получил, прощение грехов. Будем благодарить в коротких молитвах. А кто не получил этой свободы, но хочет получить, обращайтесь к Господу вслух, говорите Ему слова покаяния, и Он простит вас, и вы уйдете оправданными. Поэтому склонимся пред нашим Господом в молитвах благодарности и прославим Его. Аминь.